Говорит Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Русский коллаборационизм, легальное подполье, часть вторая. И будущее Сербии в Европейском Союзе и отношения с Косово. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем сегодня историческое исследование Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм». Напомню, эта глава посвящена организации, которая вела в оккупированной нацистами Европе полуподпольное существование и имела свою программу возрождения России. Глава 5. Легальное подполье. Часть 2.
В прошлый раз мы остановились на том, что позиция Гитлера в отношении оккупированных советских территорий, которым он не собирался предоставлять никакого подобия государственной самостоятельности, стала тяжелым ударом для руководства Народно-трудового союза. Однако спустя несколько дней к организации проявил интерес высокопоставленный сотрудник Восточного министерства. С действующими лицами отрывка из книги Байдалакова, которую мы сейчас услышим, мы уже знакомы.
Через несколько дней председатель Союза получил от Владимира Деспотули сообщение, что с ним хочет встретиться частным образом помощник Розенберга, доктор Рудольф Адамович Лейбранд. Встреча его, Деспотули и Байдалакова состоялась в 5 часов дня в кафе «Алоис» на Вюртенбергплац. Говорили по-русски, тянули коньяк под легкую музыку небольшого оркестра. Тема двухчасовой беседы, перспектива войны на Востоке. Лейбранд сам говорил мало и больше спрашивал суждения Байдалакова. Последний не скрывал своего убеждения, что политика Третьего Рейха на Востоке неизбежно приведет советские армии в Берлин. Лейбранд внимательно слушал, переглядывался изредка с Деспотули, не возражал. Прощаясь, просил хранить в тайне сам факт встречи.
Ситуация двусмысленная и даже парадоксальная. НТС как будто не запрещен нацистскими властями. Но влиятельный чиновник правительства встречается с его представителями тайно. Какое-то полуподполье, или, лучше сказать, легальное подполье. Игорь, что же в такой ситуации предпринял НТС?
При поддержке тогда одних немецких ведомств и временном нейтралитете других, Союз начал проникать в различные управленческие, военные, пропагандистские немецкие структуры. Благодаря поддержке Лейбранда, к примеру, Казанцев, впоследствии автор известной книги «Третья сила», оказался в отделе пропаганды главного командования вермахта. 2 или 3 члена НТС работали у Деспотули в «Новом слове», еще несколько человек работали в «Винете», которая тогда еще только возникла и готовила первую агитационную радиопередачу. Потом сотрудники НТС попали в качестве лекторов в УСТРАУ на курсы подготовки персонала Восточного министерства, о которых мы уже упоминали в прошлой передаче. Тут еще раз процитирую Тензорова. Лагерь в УСТРАУ был полностью в руках НТС. Мы называли его «вотчиной НТС». НТС действовал так. Его руководители должны были давать рекомендации Восточное министерство касательно того, кто из курсантов в УСТРАУ будет послан для работы на оккупированных территориях. Таким образом, они добивались того, что руководящие кадры, посланные в оккупированные Советской области, были людьми НТС, которые параллельно выполняли задания НТС. Конец цитаты. Тут как раз упоминается и вторая цель – инфильтрация местной администрации на оккупированных территориях. В мемуарах еще одного НТСовца Георгия Гандзюка рассказывается, что, попав в Смоленск, он пришел к сотруднику немецкой администрации, и тот чудесным образом немедленно назначил Гандзюка заместителем бургомистра Смоленска. Так что тут даже возразить не успел. Утвердившись на этой должности, Гандзюк подал бургомистру, известному нам Борису Меньшагину, проект назначения одного из членов Союза заведующим городским транспортом, другого члена Союза заведующим отдела помощи беженцев. Те, в свою очередь, открыли новые вакансии. Вскоре в Смоленске оказалось несколько десятков белоэмигрантов, сотрудников НТС. Тензоров считает, что НТС не был слепым проводником немецкой национальной политики. Младшему персоналу НТС, от членов городского управы до мелких пропагандистов, сверху спускались специальные инструкции с такими целями. Первое. Нейтрализовывать германские настроения в оккупированной России, особенно в административной среде. Второе. Вытеснить всех прежних советских чиновников, о которых было известно, что они коммунисты. Третье. Продвигать собственные партийные интересы, то есть готовить кадры. Четвертое. Способствовать общерусским национальным целям.
Ну и в какой же мере им удалось осуществить эту программу?
Звучит это все, конечно, очень красиво. но вписываясь в немецкие властные структуры, члены НТС волей-неволей вынуждены были проводить политику этих самых структур. Того же самого заместителя бургомистра Гонцюка обвиняют в соучастии в убийстве евреев в смоленском гетто. Другие члены НТС участвовали в борьбе с партизанами. В антисемитской пропаганде заморались практически все НТС-овцы, работавшие в соответствующих немецких структурах. Число же НТС-овцев, которые, столкнувшись с практикой немецкого управления на оккупированных территориях, из чувства протеста эти самые органы управления покинуло, оно невелико. Большинство мимикрировало, ожидая, что когда-нибудь в будущем наступит удобный момент для реализации их планов. Можно ли оправдать эту их деятельность благими намерениями? Вопрос, как мне кажется, спорный.
Сейчас мы услышим отрывок из книги Дмитрия Брунста «Записки бывшего эмигранта», в которой он рассказывает о своих впечатлениях от первого посещения лагеря военнопленных.
Первая моя встреча с советскими военнопленными произошла в сентябре-октябре 1941 года. На машинах вместе с немецкими сотрудниками пропагандистских гитлеровских учреждений я приехал в огромный лагерь недалеко от Берлина. Это было поле, огороженное колючей проволокой, где не было ни бараков, ни сараев, ничего. Там под открытым небом стояли, сидели, лежали, ходили тысячи голодных, замерзших, измученных и оборванных людей. Первое, самое острое впечатление, которое я запомнил до сих пор и о котором еще тогда же говорил жене и другим, это было чувство, что мое место не тут, с компанией жирных, довольных немцев, смотревших на пленных, как на диких зверей, а там, среди военнопленных. Это впечатление не стерлось и от разговоров с пленными. Но после разговоров с ними я почувствовал, что вся эта масса настроена отнюдь не так, как мы рисовали себе до этого. Ведь это был тот самый народ, который мы себе представляли борющимся, ненавидящим советскую власть. Оказывается, немец-комендант, ответивший на вопрос, много ли среди пленных большевиков, словами «да это все большевики», был более прав, чем я. Пленные говорили со мной вынужденно, даже отчужденно, неохотно, не выражая никакой ненависти к советской власти. Эти первые впечатления показали мне многое, еще больше дали сердцу. И хотя рассудок сразу же подыскал тысячи доводов, вроде того, что эти люди обмануты пропагандой, что задача наша труднее, чем мы думали, что дурман у пленных развеется, но эти первые впечатления глубоко запали в душу.
Нельзя не обратить внимание на то, что книга Брунста написана с покаянной интонацией, и этим резко отличается от многих аналогичных сочинений.
Объяснение этому понятное. Дмитрию Брунсту, выросшему в Праге в семье эмигрантов, на момент начала войны было чуть больше 30. Он тоже последовал призыву руководства НТС, приехал в Берлин, как раз работал в радиоотделе Винеты, потом в Устрау. Кстати, в Устрау он познакомился и подружился с другим нашим героем, Тензоровым, и тот затем женился на сестре Брунста. А вот в конце войны Брунсту не повезло, он под Прагой попал в советский плен, отсидел в лагерях и, выйдя на свободу, написал покаянную книгу о своем НТСовском прошлом, которая здесь и цитируется. Порой утверждается, что на книге стоит лишь его имя, писалась она на самом деле в КГБ, что мне кажется сомнительным, слишком уж детально проработаны многие эпизоды. Разумеется, эта книга не свободна от советского идеологического флера, тем не менее, с фактологической точки зрения, очень интересна.
И еще один отрывок из книги Брунста об иллюзиях, которые питал НТС.
К началу войны НТС пришел с грузом всех тех иллюзий и представлений, о которых я говорил выше. Одной из этих иллюзий, усиленно поддерживаемой центром, было представление о нашей независимости, самостоятельности от немецких хозяев. Представление, что мы ведем свою работу, что немцев-фашистов мы только используем в интересах будущей России. Эта установка была принята в самом начале войны, зафиксирована во многих решениях, конечно, только устных, исполнительного бюро, фигурировала во многих, если не во всех, разговорах с ответственными членами НТС. Позднее эта установка вылилась в лозунг о создании третьей силы. Тогда, вначале, говорилось, что мы всюду и везде должны вести только свою линию, добиваться только своих целей, в качестве кого бы мы ни работали. С немцами мы должны сотрудничать только для проникновения на восток, для создания своей базы, для материального обеспечения организации, сохраняя полную внутреннюю свободу и независимость.
Игорь, вы тоже считаете идею третьей силы иллюзией?
Сначала насчет числительного «третьей». Безусловно, если у НТС какое-то очарование нацистской идеологии было, то после первых месяцев войны оно прошло. С этим спорить нет смысла. С этого момента, да, они не были больше пронацистскими, а пробольшевистскими они не были изначально. Но, с другой стороны, как мы уже сегодня говорили, они продолжали работать в нацистских структурах и фактически помогать немцам вести их политику на оккупированных территориях. Можно ли это обозначить цифрой 3? Я не уверен. Мне кажется, максимум 2,5. Уже цитировавшийся полковник Олец писал все в том же отчете. Сейчас говорят, что НТС боролся и против нацизма, и против большевизма. На это я могу ответить следующее. Пока царило впечатление, что Германия выиграет войну, НТС жаждал сотрудничества с немецкими ведомствами и разведкой. Но когда стало ясно, что, вероятно, победят союзники, НТС начал работать на обе стороны и тем самым стал даже более опасным для немецкого дела. Конец цитаты. Теперь насчет силы. На первом этапе инфильтрации НТС просто из-за малочисленности силы из себя еще не представлял. На втором этапе, когда в НТС шел приток новых членов, как среди населения оккупированных территорий, так и среди военнопленных, к примеру, членами НТС стали такие видные деятели власовского движения, как генерал Трухин и полковник Меандров, в этот момент численный НТС силой, безусловно, стал, но, наверное, за исключением старых членов Союза, еще не слишком организованный и скоординированный. Кроме того, как мне кажется, сила подразумевает возможность какого-то активного выступления на этой самой третьей стороне. В какой момент, каким образом НТС мог это выступление организовать, я, честно говоря, не вижу. Деятельность ограничивалась привлечением новых кадров, политпросвещением и ожиданием того, как повернутся события. Повернулись они так, что в какой-то момент нацисты окончательно разочаровались в НТС, как в политическом союзнике. Снова процитирую полковника Олеца. С течением времени обнаружилось, что постоянное соперничество между эмигрантскими группами стало столь фанатичным, что их использование как групп более неоправданно. Более эффективным оказалось использование для разведывательной работы отдельных русских, которые были независимы и на которых можно было полагаться. Конец цитаты. И если раньше немецкие службы безопасности закрывали глаза на полутайную, скажем так, деятельность НТС по пропаганде собственных целей и расширению собственных рядов, то теперь Союз попал под прицел гестапо. К тому же летом 43-го Георг Лейбрандт потерял свой пост в Восточном министерстве, и в итоге в середине 44-го многие члены НТС угодили под ту самую машину, которой в начале войны прислуживали. Но об этом мы будем говорить в дальнейшем.
Историческое расследование Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Саммит ЕС в Брюсселе принял решение отложить вопрос о представлении Сербии статуса кандидата в Союз до марта. Несмотря на то, что Сербия, по мнению европейских лидеров, добилась значительного прогресса в сотрудничестве с Международным трибуналом в Гааге, недавняя вспышка насилия на севере Косово осложнила дискуссию по вопросу о дальнейшем сближении Сербии с ЕС. Президент Европарламента Ежи Бузик, впрочем, заметил по этому поводу.
Есть одна и очень важная цель, которую надо достичь – отношения с Косово. И мы все очень хорошо знаем, что эти двухсторонние отношения должны быть улучшены. Так что эти отношения зависят от обеих сторон.
О том, как развивались эти отношения в последние дни перед саммитом ЕС, рассказывает Ая Куги.
Каждый час поступают сообщения с севера Косово. Утверждается, что косовские сербы то убирают, то возвращают свои баррикады на дорогах, которые несколько месяцев препятствовали нормальной жизни и передвижению, и отношениям с международными силами КФОР и правоохранительной миссией ЕС «Эулекс». С другой стороны, с нетерпением ожидаются новости с переговоров между Приштиной и Белградом под эгидой Европейского Союза. Прямые переговоры в Брюсселе, шестой их тур, успешно прошли на минувшей неделе. Теперь эти переговоры продолжаются в режиме видеоконференции. Характерно то, что с сербско-албанских переговоров, которые официально называются «диалог», ничего не просачивается. Две неправительственные организации, Центр по новой политике из Белграда и проект по этническим отношениям из Приштины, предоставили на днях совместный анализ сербско-албанских переговоров в Брюсселе. Как выглядят эти переговоры? Об этом директор Центра по новой политике Владимир Тодорич.
Со стороны, в главном,
Европейский Союз, как и в более широком смысле международное сообщество, создали три оболочки для защиты диалога. Первая – терминологическая, то есть вещи пока не называются своими именами. Например, это не переговоры, а диалог. Это не диалог Сербии и Косово, а диалог Белграда и Приштины. Употребляется множество эвфемизмов. Так, в последнем соглашения об управлении пограничными переходами албанская сторона может утверждать, что договоренность относится к государственной границе, а сербская называть это интегрированным контролем таможенных пунктов. Много упреков в неискренности участников переговоров, что они на самом деле не желают достичь добрососедских и дружеских отношений, а добиться лишь наград Европейского Союза, что их улыбки и европейская риторика после встреч более обращена к брюссельским технократам или правительствам ЕС, а не к собственному общественному мнению. Я считаю, что это начальная нехватка искренности, то, что можно было ожидать и что нужно принять. Ведь лучше иметь неискреннее сотрудничество, чем искренне воевать, как это было раньше.
Очередная тема сербско-албанского диалога – как Косово будет представлено на региональных форумах. До сих пор представители Сербии демонстративно отказывались принимать участие во встречах, на которых представители Косово были приняты как посланники независимого государства. По какой формуле может быть разрешена эта проблема?
Это роковой вопрос для Косово, по которому албанцы, кстати, не готовы к серьезному компромиссу. От его разрешения зависит, можно ли будет и дальше Косово считать самостоятельным государством, которое успешно справляется с задачей признания своей независимости. С другой стороны, это вопрос, по которому Сербии нельзя делать слишком большие уступки, чтобы это не было истолковано как де-факто признание Косово. Признаюсь, я скептичен по поводу того, что здесь возможен внезапный и резкий прорыв, как этого некоторые ожидают. Я считаю, что сначала нужно добиться успехов в применении предыдущих соглашений. Важно, чтобы обе страны получили положительный сигнал со стороны Брюсселя о том, что государство и общество движутся в правильном направлении. Если этот сигнал будет негативным, намного сложнее будет вести дальнейшие переговоры по Косово.
Сербы постоянно жалуются, что Европейский Союз якобы выдвигает Сербии условия строже, чем остальным государствам, желающим вступить в ЕС. Например, кое-кто в Белграде считает новым условием и требование договориться о формуле участия Косово в международных форумах. Руководитель проекта по этническим отношениям из Приштины Леон Малазогу.
Мне кажется интересным то, что в Сербии считают, что условия постоянно добавляются, а в Приштине наоборот, что условия для Сербии с каждым днем уменьшаются. Ранее Брюссель от Сербии требовал полной нормализации отношений с Косово, а теперь лишь небольшую их часть. Поэтому тяжело сказать, является ли требование уточнить условия участия Косово в международных форумах новым или нет. Однако это факт, что такая ситуация влияет и на Сербию. Она часто бойкотирует различные форумы, если туда приглашают Косово. Но я считаю, что если Сербия желает стать членом такого эксклюзивного клуба, как ЕС, то она должна играть по правилам этого клуба.
Официальный Белград имеет серьезную проблему. Несмотря на внешне уступчивый курс по отношению к Косову, проявившийся в последние 10 дней, сербско-албанские договоренности, а их пока 6, слабо реализуются. Косовские сербы отказываются применять их. Населенной сербами северной области Косово в некоторых местах выставлены лозунги «Мы не хотим Евросоюз». Владимир Тодорич.
В конечном итоге сербы из Косово потеряли доверие как Брюсселя, так и Белграда, и в прямом смысле слова спрятались в своих бункерах. Их трудно теперь включить в процесс нормализации отношений. Порой намечается параллель с 94-95 годами, когда Слободану Милошевичу не удалось заставить боснийских сербов прислушаться к Белграду, и он поначалу ввел против них санкции и блокаду. Когда это не помогло, Милошевич на 2 дня запер их руководство на военном объекте в местечке Добановцы, до тех пор, пока они не подписали доверенность, что он выступает от их имени. Я не считаю, что у нас должна быть такая Сербия, в которой президент Тадич запер бы в Добановцах косовских сербов, чтобы они согласились с его государственной политикой.
Каковы в таком случае перспективы сербско-албанских отношений? Албанский аналитик из Приштины Леон Малазогу.
Когда я разговариваю с косовскими сербами, у меня часто складывается впечатление, что они думают, что любая договоренность между Приштиной и Белградом пойдет им в ущерб. Однако наоборот, если кто-то что-то получит от налаживания отношений, это именно косовские сербы. А Белград с процессом урегулирования также будет в лучшей позиции, чтобы защитить сербов в Косове. Люди в Белграде не знают, что у нас в Приштине все уверены, что Сербия по сей день прикладывает большие усилия, чтобы нанести Косову ущерб, где только можно. Сербия должна нас разуверить и улучшить отношения. Например, мы не можем поехать в Сербию даже транзитом. Мы не можем отправлять свой экспорт по дорогам Сербии. А что Сербия от этого получает? Ничего. Она только теряет. Мы надеемся на воплощение в жизнь соглашения о свободе передвижения, которое уже должно было вступить в силу 1 ноября. Мы понимаем, что Сербия не желает признавать независимость Косово. Мы принимаем это. Косово со своей стороны не желает отказаться от укрепления собственного суверенитета. Теперь нужно потрудиться и заниматься другими вопросами. Есть масса вещей, в которых можно найти общий интерес и улучшить жизнь обычных людей.
Владимир Тодорич.
Несмотря на скептицизм, существующий в Белграде и в Приштине, вокруг результатов диалога, вокруг проблем с воплощением договоренностей в жизнь, это все-таки исторический процесс. Ведь впервые были достигнуты конкретные результаты и договоренности между Белградом и Приштиной, которые уже начинают применяться. После десятилетий, когда у нас господствовали идеи о том, что национальный интерес одной стороны состоит в том, чтобы подорвать национальные интересы другой стороны, все-таки произошли небольшие перемены, которые, надеемся, будут развиваться. Обе стороны хотят интегрироваться в Европу, хотят улучшить экономическое развитие, но пока никак не в состоянии понять, что их собственные узкие интересы не противоречат общим интересам. Ведь, например, изолированная, загнанная в угол Сербия не поможет Приштине решить свою проблему сближения с Европейским Союзом и отношений с теми 5 ее государствами, которые не признали независимость Косово. С другой стороны, Сербии никак не поможет, если она будет мешать косовской независимости и его экономическому и политическому прогрессу.
Сербско-албанские отношения обсуждали аналитики. Из Белграда Владимир Тодорич и из Приштины Леон Малазогу.
Отношения между Белградом и Приштиной накануне саммита ЕС описывала Ая Куги. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио «Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
22:30
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в пятницу вечером неизвестные ранили из огнестрельного оружия заместителя министра здравоохранения Республики Софию Эсмурзиеву. Она подъехала на служебной машине к своему дому, когда раздался выстрел. В Москве и других городах России завершается подготовка к проведению в субботу митингов и других акций протеста для выражения несогласия с ходом избирательной кампании и нарушениями на избирательных участках. В Москве организаторы митинга от разных движений достигли согласия о переносе митинга на Болотную площадь с площади Революции. Департамент образования Москвы устроил для старшеклассников внеплановую контрольную в ближайшую субботу, в то время, когда на Болотной площади будет проходить митинг оппозиции за честные выборы. В Петербурге арестованный 6 декабря правозащитник Филипп Костенко третьи сутки проводит голодовку. Он был осужден на 15 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Как сообщается в блоге арт-группы «Война», вместе с Костенко объявил голодовку другой арестованный активист Виктор Демьяненко. Центризбирком России 9 декабря объявил окончательные итоги выборов в Госдуму. Победу на них одержала партия «Единая Россия». У нее 238 мандатов. 92 места у КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР получили, соответственно, 64 и 56 кресел. В провинции Кунар на северо-востоке Афганистана при нападении смертника погибли 5 человек, включая начальника полиции района Гази-Абад. Ранения получили несколько человек. В заявлении Евросоюза, опубликованном в пятницу в Брюсселе, говорится, что 17 стран еврозоны и почти все остальные партнеры по ЕС достигли принципиальной договоренности об ужесточении совместной бюджетной политики. Это были краткие новости.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: саммит Европейского Союза отделил кризис от реформ. Российский автомобильный рынок в ноябре. Спад только у АвтоВАЗа. Почему рост импорта в Россию всего за полгода замедлился вдвое? Российская экономика между выборами. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский. Год назад, в середине декабря, на очередном саммите Европейского Союза были одобрены специальные поправки в действующий базовый для Евросоюза Лиссабонский договор, которые позволяли создать в регионе новый, постоянно действующий антикризисный фонд на смену ныне действующему временному. На нынешнем саммите лидерам стран Евросоюза удалось договориться лишь о некоторых положениях некоего будущего соглашения, направленного на ужесточение финансовой и бюджетной политики стран региона за счет усиления контролирующих функций общеевропейских структур, в первую очередь Европейской комиссии. Из 27 стран ЕС их поддержали 23. Великобритания отказалась, как и пока Венгрия. Еще 6 стран, как следует из итогового заявления, выразили намерение присоединиться к процессу. А лидеры Швеции и Чехии заявили, что им необходимо прежде обсудить новые планы с национальными парламентами. Проблема, однако, и в том, что сама Европейская комиссия по действующим в Евросоюзе правилам формально не может участвовать в соглашениях, выходящих за рамки нынешнего общеевропейского законодательства, а для внесения в него изменений необходимо согласие уже всех 27 стран ЕС, даже если новое соглашение подпишут в итоге лишь 17 стран еврозоны. В целом же можно, видимо, говорить о том, что очередной саммит Европейского Союза, судя по его решениям, отделил экстренные антикризисные меры от грядущих реформ бюджетной политики в регионе, реализация которых потребует немалых политических усилий, а значит, времени. Одно из главных действующих требований Лиссабонского договора к странам еврозоны – дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП. Этот лимит сегодня превышен в большинстве стран региона. И теперь на саммите 23 из 27 стран Евросоюза предварительно согласились с тем, что в их национальное законодательство должно быть внесено требование о том, что структурный дефицит бюджета не должен превышать 0,5% ВВП. Прежде всего, в чем разница между этими двумя типами бюджетного дефицита? Наш первый собеседник во Франкфурте – аналитик Deutsche Bank Штефан Шнайдер.
Принципиальная разница заключается в том, что первый дефицит – это реальное превышение расходов над доходами, сложившееся к концу очередного финансового года, тогда как структурный дефицит не учитывает текущих временных колебаний экономической конъюнктуры. Если она ухудшается, то поступления налогов в казну сокращаются, при этом расходы государства, наоборот, возрастают. Но в среднем за период определенного экономического цикла бюджет страны должен быть сбалансированным, а его дефицит оставаться в пределах 0,5% ВВП. Это и есть в данном случае структурный дефицит. Кстати, такое намерение в значительной мере соответствует принципам уже действующего в Европейском Союзе пакта финансовой стабильности. Однако превращение этих планов в действующие нормы национальных законодательств стран Евросоюза займет немало времени, и еще не факт, что они в итоге будут одобрены в их нынешнем виде.
Более того, введение в европейское законодательство самого понятия «структурный дефицит» тоже процесс длительный, и он может оказать даже определенное негативное влияние на экономическую конъюнктуру в Европе.
Правила якобы автоматических штрафных санкций к стране, нарушившей лимиты Лиссабонского договора по дефициту бюджета или уровню государственного долга, пока для этого требуется согласие других стран, а на нынешнем саммите был предложен иной механизм. Санкции станут автоматическими, если против них не выступят другие страны. Но так ли велика разница между действующим и предлагаемым механизмами автоматизма штрафных санкций? Из Франкфурта аналитик Коммерцбанк Кристиан Вайль.
До сих пор автоматических санкций против страны-нарушителя фактически не существовало. Сначала такие меры должна предложить Европейская комиссия, а уже потом решения по этому поводу принимают министры финансов других стран еврозоны, причем как минимум подавляющим большинством. Теперь предлагается иная схема. Европейская комиссия предлагает наложить на ту или иную страну штраф, избежать которого можно лишь если большинство министров финансов выскажется против. А это гораздо сложнее, чем ранее.
На нынешнем саммите Европейского Союза решено создать новый, уже постоянно действующий антикризисный фонд Евросоюза на год раньше, чем предполагалось, а именно к середине будущего года. Можно предположить, что с того момента оба антикризисных фонда Европы, и нынешний, и новый, будут действовать параллельно. До середины 2013 года, когда истекут полномочия действующего антикризисного фонда на 440 миллиардов евро. Предполагаемый пока объем нового фонда – 500 миллиардов евро, но окончательное решение должно быть принято к марту будущего года. Если говорить о наиболее срочных антикризисных мерах, то на нынешнем саммите страны Евросоюза решили предоставить Международному валютному фонду двусторонние кредиты на общую сумму 200 миллиардов евро, причем в кратчайшие сроки. Расчет, видимо, на то, что, предоставив фонду 200 миллиардов евро, от него можно будет получить, если понадобится, намного большую сумму. Кристиан Вайль, Коммерцбанк.
Да, как мне представляется, именно в этом направлении и принималось решение предоставить в течение двух недель Международному валютному фонду 200 миллиардов евро. Это подразумевает, что в случае необходимости МВФ сможет предоставить европейским странам, оказавшимся в критической ситуации, необходимую финансовую помощь.
Мировые финансовые рынки реагировали на итоги саммита Европейского Союза заметным ростом. Среди его решений участники рынков особенно выделили не только отказ Евросоюза от прежних его намерений возлагать и в дальнейшем на частных кредиторов часть бремени по преодолению долгового кризиса. В этом смысле случай Греции – единичное исключение. Но и то, что впервые за два года долгового кризиса в Европе на саммите большинством стран были одобрены планы по изменению их законодательств в части регулирования государственных расходов.
Российский автомобильный рынок заканчивает 2011 год в целом с неплохими показателями. По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России, за 11 месяцев объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в годовом исчислении увеличился на 41%, преодолев отметку в 2 миллиона 400 тысяч штук. Ноябрьские темпы роста были скромнее, всего лишь 26% к уровню такого же месяца прошлого года. Причем АвтоВАЗ вообще показал сокращение спроса на свою продукцию. Падение продаж было отмечено по всем моделям крупнейшего в стране автопроизводителя. Наиболее сильным, почти на 60%, оно было на классику. Говорит старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
На мой взгляд, падение продаж АвтоВАЗа в ноябре связано с тем, что в ноябре перестала действовать программа утилизации, и, соответственно, меньше продаж АвтоВАЗ демонстрирует именно по тем моделям, которые активно продавались в 2010 году, в ноябре 2010 года, именно по этим моделям. Напомню, что именно на классику приходились на продажи по утилизационным сертификатам. Сейчас этих продаж нет, и АвтоВАЗ фиксирует снижение продаж в целом по всему сегменту автомобилей. Скорее всего, и декабрь окажется достаточно неблагоприятным для АвтоВАЗа.
Иначе говоря, сокращение спроса на автомобили АвтоВАЗа в нынешнем ноябре статистически объясняется относительно высоким их уровнем в прошлом году, когда действовала программа утилизации старых автомобилей. Схожего мнения придерживается аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
В принципе, можно проследить тенденцию, что уже начинается начиная с сентября-октября продажи АвтоВАЗа показывали достаточно плохую динамику. В первую очередь из-за того, что программа по утилизации автомобиля завершена, и компания постоянно снижает производство именно своих классических моделей поставок на рынок для того, чтобы освободить место для своего флагманского продукта, который, вот как она его позиционирует, который уже начнет продаваться, «Лада Гранта». И, в принципе, общая статистика, если мы посмотрим, то говорит о том, что все-таки покупательская способность населения, она, можно сказать, стабилизировалась, да, и народ замер, пытаясь понять, что будет в следующем году.
Более оптимистично оценивает состояние внутреннего автомобильного рынка Андрей Рожков из «Метрополя». Покупательная способность населения растет, а, следовательно, АвтоВАЗу в перспективе будет все сложнее конкурировать с наиболее дешевыми иномарками.
У АвтоВАЗ становится больше конкурентов, но все-таки эти конкуренты находятся в более высоком ценовом сегменте и не являются 100% конкурентами для АвтоВАЗа. Однако нужно отметить такую тенденцию, как увеличение средней стоимости автомобиля, которое происходит уже второй год подряд. В соответствии с этой тенденцией потребители стремятся тратить больше денег на автомобиль и покупать более качественный автомобиль. И постепенно переходят, скажем, от бюджетного варианта к среднему ценовому диапазону автомобилей, склоняясь, например, к таким автомобилям среднего сегмента, как Hyundai Solaris, Ford Focus, Renault Logan.
Аналитик АТОН Михаил Пак готов согласиться с тем, что наиболее популярные автомобили иностранных автопроизводителей в перспективе могут еще более потеснить АвтоВАЗ внутри страны. Однако, по его словам, справедливость такого прогноза во многом будет обусловлена общей ситуацией в экономике.
Статистика продаж показала, что, несмотря на то, что у нас смещаются приоритеты в сторону иностранных автомобилей, их динамика месяц к месяцу также достаточно сильно замедлилась. В принципе, по итогам декабря можно ожидать некий всплеск продаж, поскольку большинство дилеров в этот период предлагает различные акции на свои автомобили для того, чтобы неплохо закрыть год. Но со следующего года, возможно, нас ожидает некое разочарование с точки зрения продаж, потому что общая ситуация в экономике остается достаточно напряженной. Плюс в случае девальвации рубля стоимость автомобилей может вырасти, в том числе и тех, которые производятся в России.
В том, что тенденции мировой и российской экономики будут оказывать прямое влияние на внутренний автомобильный рынок страны, уверен и старший аналитик «Метрополя» Андрей Рожков. При благоприятных же раскладах, по его словам, АвтоВАЗу с его нынешней политикой будет все труднее находить покупателей на свою продукцию.
Если в следующем году мы не увидим второй волны кризиса, которая может существенно скорректировать потребительские настроения россиян, то тенденция, которую мы отмечали в 2010-2011 году, она, скорее всего, будет протекать и в 2012, когда потребители будут склоняться к более качественным и дорогим автомобилям и игнорировать дешевые автомобили АвтоВАЗа, но с худшим качеством. Единственным выходом из такой ситуации может служить лишь расширение модельного ряда АвтоВАЗа и вывод на рынок большего количества моделей разнообразными модификациями, как там автоматические коробки передач и дополнительные опции, которые могли бы снизить отставание модели АвтоВАЗа от зарубежных аналогов.
Сейчас АвтоВАЗ начинает продажи новой модели «Лада Гранта», называя ее флагманской своей линейки продукции. Но сможет ли этот автомобиль в перспективе улучшить статистику российского автопроизводителя? Говорит аналитик инвестиционной компании «АТОН» Михаил Пак.
Сейчас достаточно трудно оценивать ее перспективу, просто потому что машину я лично не видел, да, но вообще можно предположить, что раз компания позиционирует ее как некий флагманский продукт и возлагает на нее достаточно большие надежды, то я думаю, что она будет активно продвигаться. Уже сейчас мы наблюдаем достаточно агрессивную маркетинговую политику со стороны АвтоВАЗа по проталкиванию этого автомобиля, но станет ли этот автомобиль для нее неким спасением, поскольку действительно там по итогам 11 месяцев доля компании снизилась на рынке до 17%. И, возможно, именно этот автомобиль позволит компании увеличить свою долю хотя бы там до 20%, когда он выйдет уже на полную мощность своих производств.
По оценке Министерства промышленности страны, в 2011 году в России будут проданы около 2 700 000 легковых автомобилей. Это примерно на 500 000 превышает более ранние прогнозы правительства.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Почему рост импорта в Россию всего за полгода замедлился вдвое? Российская экономика между выборами. Рост импорта в Россию резко замедлился. По данным, представленным в среду Федеральной таможенной службой, в целом за 10 месяцев он опередил рост экспорта менее чем на четверть, хотя еще в первом квартале года этот разрыв был вдвое большим. Объем российского экспорта с января по октябрь увеличился на 30% к уровню 10 месяцев прошлого года, а импорта в Россию на 37%. Таким образом, рост импорта опередил рост экспорта примерно на 23%, хотя еще в первом квартале этого года разрыв составлял почти 50%. Помесячные темпы роста импорта в Россию к прошлогодним уровням снизились еще больше, примерно с 50% в январе или мае до 20% в сентябре и чуть больше в октябре. В какой мере это замедление можно считать результатом завершения некоего восстановительного роста импорта в Россию после его резкого спада на фоне финансового кризиса? Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
В данном случае, мне кажется, тут сочетание разных факторов. Один из них – это действительно то, что можно назвать восстановительным ростом. И здесь, в первую очередь, что примерно со второго квартала прошлого года правительство ввело схему утилизации автомобилей, поэтому года полтора назад мы видели такой вот мощный рост импортных комплектующих для автомобилей, производимых в России. Но этот эффект, его влияние на годовую динамику импорта, оно, в общем, исчезло к середине года, к осени этого года уж точно. Второй важный аспект – это то ослабление рубля, которые мы наблюдали в августе, в сентябре. И, соответственно, это сказалось и на объемах импорта в последующие месяцы. Я думаю, октябрь, ноябрь и декабрь мы будем видеть довольно умеренные темпы.
Нынешнее замедление темпов роста импорта в Россию происходит на фоне ускоряющегося оттока капитала из страны. За 10 месяцев отток капитала из России превысил его приток на 64 миллиарда долларов. Это уже трехлетний максимум. Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Здесь как раз получается в целом нейтральный эффект. С одной стороны, сокращение темпов роста импорта, оно приводит к стабилизации и, возможно, в будущем даже к росту профицита торгового баланса. А с другой стороны, увеличение объемов чистого потока капитала, естественно, увеличивает дефицит счета по операциям с капиталом. А торговый баланс и счет операций с капиталом – это две основные составляющие платежного баланса. Таким образом, с одной стороны, у нас как бы стабилизируется и, возможно, даже в будущем немного возрастет профицит торгового, с другой стороны, дефицит капитального счета, он как бы это будет покрывать. Так что в целом для платежного баланса эффект, скорее всего, будет нейтральный.
По мере резкого замедления темпов роста импорта в Россию в целом, замедляется и такая его составляющая, как инвестиционный импорт, то есть сырье или оборудование, которое закупают российские компании для собственного бизнеса и развития. Сколь негативно это может отразиться на их общей динамике, на ваш взгляд? Евгений Гавриленков, компания «Тройка Диалог».
Я здесь хотел бы напомнить, что та статья в нашей торговой классификации статистической, которая называется «Импорт машин и оборудования», в эту агрегированную группу входят в том числе комплектующие тех сборочных производств автомобилей, в первую очередь, которые собираются в России. Это абсолютно не инвестиционные товары. Судя по тому, как ведут себя инвестиции, а пока мы видим довольно неплохой их рост темпами 8-9% в последние месяцы в годовом выражении, я думаю, что совокупный рост инвестиций на 5-6%, которые мы ожидаем в этом году, это вполне нормальная динамика, это как раз более-менее сбалансированный рост, когда инвестиции растут чуть быстрее, чем ВВП в целом. Я думаю, что больше не надо. Я не ожидал бы каких-то серьезных последствий, связанных с тем, что как бы тормозится динамика импорта инвестиционных товаров. Я думаю, как раз в первую очередь торможение приходится именно на те сборочные комплектующие компоненты.
Еще осенью прошлого года и в первом квартале нынешнего многие эксперты отмечали, что опережающий рост импорта в Россию, если его тогдашние темпы сохранились бы, станет одним из главных факторов сокращения торгового и общего платежного баланса страны, ныне профицитных, чуть ли не до нуля или даже до отрицательного уровня уже в 2013 году. Но теперь темпы роста импорта в Россию резко замедлились. В какой мере это снижает остроту проблемы? Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
Да, я думаю, что действительно острота этой проблемы снизилась. Опыт России последних двух десятилетий показывает, что в случае, скажем, резкого падения цен на нефть, у нас, как правило, резко падает импорт, потому что вслед за резким падением на нефть, в итоге реальный доход населения тоже начинает падать, и, соответственно, падает объем импорта. Вот если взять совсем недавний период, период конца 2008 года, когда у нас достаточно резко упали объемы экспорта в долларовом выражении, что было связано с ценами на сырье, то вслед за этим последовал импорт. И у нас даже в период острой фазы кризиса не было дефицита счета текущих операций. Я не думаю, что этот дефицит, поэтому в будущем и будет. Последние вот тренды по импорту показывают это однозначно, что импорт начинает стабилизироваться, его объемы, и торговый профицит, и, соответственно, профицит счета текущих операций прекращает сокращаться такими темпами, как это было раньше. Поэтому, я думаю, тревоги были излишни.
Рост импорта в Россию резко замедлился. По данным, представленным в среду Федеральной таможенной службой, в целом за 10 месяцев он опередил рост экспорта менее чем на четверть, хотя еще в первом квартале года этот разрыв был вдвое большим.
Неудачные для «Единой России» результаты выборов в Государственную Думу усиливают опасения, что правительство может увеличить государственные расходы в период перед мартовскими президентскими выборами. В частности, как отмечают опрошенные агентством Bloomberg аналитики крупных западных банков, для усиления поддержки со стороны избирателей власти займутся наращиванием финансирования зарплат бюджетников. Директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев называет такие опасения вполне обоснованными.
Мне трудно согласиться с тем, что это означает изменение политики. Я бы сказал, что это усиление той политики, политики популизма. Вот это будет продолжаться. Будут наращиваться госрасходы более интенсивно еще накануне президентских выборов, потому что власти другого пути для завоевания электората не видят и не могут сделать вывод, что оказывается одного этого мало, потому что если бы этого было бы достаточно, то не был бы такой результат для правящей партии.
Схожего мнения придерживается и директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Нет, никакого изменения политики правительства не будет. Будет все тот же социальный популизм, раздача слонов и подарков.
Экономика России, как считают эксперты, уже пострадала от решений властей, принятых ими в предвыборный период. Они отмечают, что инвесторы сейчас просто опасаются вкладывать средства в свои проекты, выводя капитал из страны. За три квартала года его чистый отток составил 64 миллиарда долларов, причем различные ведомства постоянно ухудшают прогнозы по итогам года. Говорит экономист Игорь Николаев.
Динамика того, как происходил отток капитала, а он наращивался именно к выборам, заставляет делать именно такой вывод, что политический фактор здесь имел значение. Что еще заставляет, в общем, делать такой же вывод? А то, что вообще-то экономика растет формально, но тем не менее, около 4% рост ВВП будет в этом году. Что получается? Капитал все в большем объеме бежит из страны с растущей экономикой. Я не хочу сказать, что тут исключительно политика, но когда капитал бежит из растущей экономики, это свидетельство значимости политического фактора во влиянии на этот вот отток капитала.
Продолжение же политики наращивания государственных расходов, как считает Игорь Николаев, поставит правительство перед необходимостью принятия непопулярных решений, связанных с увеличением поступающих в казну доходов. То есть, по его словам, речь пойдет об элементарном увеличении налогов на граждан и бизнес.
Если госрасходы увеличиваются, если, и это очень важно, надо выполнять обязательства, которые были взяты ранее, выплачивать повышенные пенсии, выплачивать повышенное денежное довольствие военнослужащим, в гораздо более большем размере финансировать гособоронзаказ, строить олимпийские стройки, стройки для чемпионата мира по футболу, а все это неснижаемое обязательство государства, для этого придется увеличивать налоги.
Также после подведения итогов парламентских выборов эксперты не исключают и персональных перестановок в действующем составе правительства. Как предполагает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, в первую очередь это будет связано с формированием нового руководства Государственной Думы.
Зависит от того, кто будет спикером Государственной Думы. В последнее время обсуждалось несколько фамилий на смену Грызлова. В частности, назывались Володин, Зубков и Шойгу. Из этой тройки наиболее успешно на выборах в Госдуму выступил Вячеслав Володин. Я думаю, что скорее он будет бороться за пост главы администрации президента. Соответственно, может Зубков, может Шойгу на спикера. Я не исключаю, что в каком-то раскладе может остаться и Грызлов, хотя очевиден запрос на обновление давление на новые лица, поэтому все-таки вероятность того, что спикера поменяют, она достаточно высока.
Также, по словам Евгения Минченко, сейчас обсуждается возможность перехода министра природных ресурсов и экологии Юрия Трутнева на пост полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, который стал вакантен после назначения Григория Рапоты госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии. Однако он не исключает и более радикальных изменений в составе кабинета.
В принципе, на мой взгляд, было бы логично поменять правительство перед выборами, ну, просто чтобы показать, что вот у нас идет обновление. То есть мне кажется, что это был бы такой красивый жест, учитывая, что пока динамика для Единой России, а значит и для Путина, в общем-то, негативная, им надо предпринимать какие-то неординарные действия. И в этом смысле, мне кажется, вот, например, радикальное обновление правительства накануне президентских выборов, появление новых лиц, могло бы позитивно сказать на шансах Владимира Путина на президентских выборах.
Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, в свою очередь, также допускает возможность кадровых перестановок в правительстве страны. Тем не менее, он уверен, что такие решения там ничего не изменят.
Если в целом оценивать, то каких-то принципиальных изменений я там не вижу. Одна команда остается. Все эти разговоры о расширенном правительстве, но пока это только разговоры, причем такое впечатление, что сами не особо понимают, что это такое. Знаете, так отвлечь внимание и породить надежду у тех, кто слушает, что кто-то там будет меняться. Ничего принципиального меняться не будет. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это одна команда. Во-вторых, власти заложники тех решений, которые были приняты до того, а их придется выполнять.
Очевидно, что любые изменения в российском правительстве могут состояться только после официального объявления результатов выборов в Государственную Думу.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Когда мы возвращались из блистательного Парижа через зашарпанную Варшаву, в Москву, мне это казалось спуском по ступеням.
В «Поверх барьеров» передача памяти Татьяны Максимовны Литвиновой. Она умерла в английском городе Брайтоне на 94-м году жизни.
В ритме, в стихии русского языка я прожила 3/4 своей жизни.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первое, что сделала госсекретарь, дала характеристику, оценку выборов.
Вопрос о нарушениях в ходе выборов. Все они должны...
Мы разочарованы в реакции властей на итоги.
В свое время Карзайн ушел в политику с поста руководителя самого известного инвестиционного банка.
Европа находится в чрезвычайно опасной ситуации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.